Рассказ называется «Взятка». 38 лет Леня Козлович честно прожил в коммунальной квартире на 25 человек. Леня привык к соседям, к удобствам которых не было, и к своей комнатке площадью 22 не очень-то квадратных метра, такая она была вытянута коридорчиком, зато как просторно было под высоким лепным потолком. Раньше во всем этом доме кто-то жил. Жильцы на все шли ради отдельной квартиры. Фиктивно женились, разводились, съезжались, менялись, азартно рожали детей, прописывали умерших, укрывали живых. А Леня с детства был недотеп, эффективно жить не умел, женился, родил себе девочку, все, что он мог. И вот, наконец, дом пошел под капитальный ремонт. Людей расселяли в отдельные совершенно квартиры со всеми удобствами. В понедельник Леня, радостный, как предпраздничный день, явился по адресу, указанному на открытке. У комнаты номер 16 была небольшая очередь. Принимал инспектор Чудоев М.П. Его имя произносили уважительно, выговаривая каждую буковку. Максим Петрович. Дождавшись очереди, Леня постучал и вошел. Максим Петрович был чудовищно хорош, в черном костюме, с зеленой рубашке и в синем галстуке. Небольшие карие глазки его косили так, что встретиться с Максимом Петровичем глазами практически было невозможно. То есть посетитель видел Чудоева, а вот видел ли посетители Чудоев, поручиться было нельзя. Лёня выложил на стол справки и спросил: «Скажите, пожалуйста, на что мы можем рассчитывать?» Максим Петрович разложил пасьянс из мятых справок и сказал: «Согласно закону, получите двухкомнатную квартиру в районе новостроек». Леня и сам знал, что положено согласно закону. Но, как известно, закон у нас один на всех, а нас очень много. Поэтому закона на всех не хватает. И тот, кто бойчей, свое не упустит, чье бы оно ни было. Но шанс есть у каждого. И, подмигнув буквально всем телом, Леня интимно шепнул: «Знаю, что нельзя, но смерть как охота трехкомнатную». Максим Петрович развел глаза в стороны и сказал: «Я бы с радостью, но вы же знаете сами, если бы у вас была справка, что вы академик или хотя бы мать-героиня, то, естественно, имели бы право на дополнительную жилплощадь. А если вы нормальный человек, увы, можете завтра принести справку, что у вас 8 детей?» «Завтра 8 детей? Нет, не смогу». И, обезумев от отчаяния, Леня выплеснула из себя фразу, бессмысленную до гениальности. Она прозвучала так: «Максим Петрович, размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного». Максим Петрович, пытаясь понять смысл услышанного, перестал на миг косить и, показав Лене глаза, которые оказались не карими, а зелеными, прошелестел одними губами: «Зайдите в четверг после трех и не забудьте размеры границ». Дома, сидя за столом и тряся над борщом перечницу, Леня сказал жене: «Люсь, падай в обморок, я, кажется, выбил трехкомнатную». Люся, как при команде воздух, рухнула на пол и, припав к ногам мужа, заголосила: «Ленчик, миленький, положено двухкомнатные, будем жить. Раз ты что-то задумал, нам и однокомнатную не дадут. У тебя же легкая рука, вспомни, из ничего, бац и беда». «Цыц!» Леня треснул по столу вилкой. «Цыц, любимая, сначала послушай, а потом убивайся. Тут все чисто, но придется немного дать, иначе никогда не видать трехкомнатной». «А что ты им пообещал?» — спросила жена. Леня наморщил лоб, вспоминая неповторимую фразу. «Я сказал, размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного». Люся застонала: «Переведи с идиотского на русский. Сколько это в рублях?» Леня сказал: «А я откуда знаю? Сколько у нас на книжке? Осталось 107 рублей 35 копеек. Значит, столько и получит». Люся заплакала: «Ленчик, тебя посадят. Ты не умеешь давать. Тебя возьмут еще в лифте, в автобусе. А задачу взятки от 3 до 8 лет. Значит, тебе дадут 10. Ленчик, на кого ж ты нас бросаешь? Ты никогда в жизни не мог ни дать, ни взять. Вспомни дубленку, которую ты мне достал по дешевке за 250 рублей. Этот кошмарный, покусанный молью или собаками милицейский тулуп, который еле продали через год за 40 рублей вместе с диваном. А сметана, которую Коля вынес нам с молокозавода, ты ее тут же разлил проходной под ноги народному контролю. Тебе чуть не посадили, списав на тебе все, что с молокозавода вынесли трудящиеся. Люся хлебнула компот и окрепшим голосом продолжала. А кто пригласил меня и Калитиных в валютный бар? Кто сказал, там, дружок, у меня и все схвачено? И действительно, нас тоже схватили. Пытались выяснить, с кем из иностранцев мы хотим встретиться и с какой целью. Хорошо, директор гостиницы, поговорив с тобой полминуты, велел отпустить, поняв, что нет в мире иностранца, которого ты можешь заинтересовать. Не родился еще такой идиот на белом свете? Не давай взятку, посадят. Люся снова упала на колени. Леня опустился рядом. На что делать? Посоветуй, если ты такая умная. Они сидели на полу, обнявшись, и молчали. А что если... Люся медленно поднялась с пола. Все в конвертах дают? Так вот, вместо денег сунь туда сложенную газету и отдай конверт только после того, как получишь ордер, и беги. У тебя был второй разряд по лыжам? Вот и беги. Не станет он орать, что взятку ему не додали. Леня чмокнул жену в щеку. Молодец, Людка, соображаешь, когда не ревешь. Да, номер экстракласса за трехкомнатную, газета «Советский спорт». Номер действительно был международного класса, но его надо было еще исполнить. За ночь Люся на всякий случай подготовила 3 конверта с газеты, сложенной под взятку. На завтра Леня ровно после 3 вошел в кабинет. Максим Петрович, достав из папки бумагу, потряс ею в воздухе. Поздравляю, вопрос решен положительно, 3 комнаты. Осталось подписать у Новожилова и все. Максим Петрович, а вы бы уж подписали, и тогда размер моих границ не имел бы никакой благодарности. Максим Петрович кивнул и вышел. Через минуту вернулся, помахал перед носом Лёни подписанным вкусно пахнущим ордером. Там было написано «трёхкомнатная». Лёня потянула за ордером, но Максим Петрович изумленно глянул в ящик стола, потом на Лёню, как бы прикидывая, войдет ли он в ящик или не войдет. Леня выхватил ордер, бросил в ящик пухлый конверт и быстренько, пятясь к дверям, бормотал. «Большое спасибочко, заходите еще!» От радости, что все позади, Леня глупо улыбался и все пытался выйти в ту половину двери, которая была заперта. И тут двое молодых людей подхватили его под руки, лихо предъявили удостоверение работников ОБХСС и хором сказали «Не с места!» Широко улыбаясь, старший из них ласково поманил людей из очереди, очевидно, чтобы они разделили его радость. «Товарищи, можно вас? Будете понятыми. Подтвердите дачу взятки». Младший оперативник открыл ящик и достал оттуда конверт. «Ваш?» — Леня кивнул. Старший жестом профессионального фокусника засучил рукава, дабы не сомневались, что в рукавах у него ничего нет. И, ловко вскрыв конверт, бережно достал аккуратно сложенный «Советский спорт». Подмигнув понятым, давая понять, что весь фокус еще впереди, он начал нежно разворачивать газетный лист. Понятые, распахнув рты, с огоньком лютой справедливости в глазах, ждали, чем это кончится. «Ничто не делает нас такими честными, как чужое преступление». Наконец газета была развернута 2 полных печатных листа. Работник ОБХСС, не сняв улыбки, оглядел газету с обеих сторон, ударил бумагу ладонью и начал трясти, надеясь, что из нее посыпятся денежки. Увы, фокус не удался. «Синицын, чтоб я сгорел, это советский спорт», сделал он тогда смелый вывод. Максим Петрович, для которого этот вывод был, наверное, еще более неожиданным, чем для остальных, недоверчиво потрогал газету рукой, ущипнул себя, работник ОБХСС, и к нему вернулся дар речи. «Естественно, это советский спорт. А что, по-вашему, там должно было быть еще? Вот интервью с Досаевым. Я с детства мечтал его прочитать. И товарищ любезно принес, как мы с ним и договорились». Младший работник ОБХСС, с лицом человека, похоронившего сзади всех родственников, машинально сложил газету, сунул в конверт и бросил обратно в ящик стола. В глазах его стояли слезы. А Максим Петрович бросился к Лене и долго тряс его руку. Спасибо за газету, даже не знаю, как вас благодарить. Просто не представляю, как бы я жил без этой газеты. Леня сказал, у меня еще журнал здоровья есть. Могу принести. Нет, это уже статья, правда, товарищи? Да и заберите конверт, а то подумаю, что я с посетителей конверты беру. Максим Петрович сунул конверт из ящика обратно Лене в карман. Ну, выжу, старший погрозил Максим Петровичу пальцем. Все свободны, хотя, конечно, жаль. Наконец Леня выбрался из проклятого кабинета и помчался домой. Влетев в комнату, не раздеваясь, Леня схватил жену в охапку и закружил по комнате. «Люська, трехкомнатная, держи». Он царственным жестом протянул ордер. Прочитав текст, Люся заплакала. «Любименький, и нам повезло, наконец. Господи, такая удача, и ты на свободе. Садись кушать, радость ты моя». Леня уплетал обжигающий борщ и довяз рассказывал, как все было. «И представляешь, жук, говорит, что вы ничего не подумали, я возвращаю вам конверт». Леня бросил на стол мятый конверт. Люся подняла его, и вдруг оттуда посыпались песочного цвета ассигнации. 100 рублевки. 10 штук. «Ленечка, это 1000 рублей. Ты кого-то нечаянно убил?» Леня медленно лил борщ из ложки на брюки, не отрываясь, глядя на невиданные деньги. «Постой, — сказала Люся, — постой, может быть, это инспектор тебе взятку дал за то, что ты его спас?» «Погоди, Люся, погоди, вот значит, как оно. У него в ящике лежала чья-то взятка в таком же конверте. Он побоялся, что станут искать, и сунул конверт мне в карман. Вот сволочь! Не отдам. Это нам на новоселье от АБХСС». «Ленчик», — Люся привычно опустилась на колени, — «верни, узнай, что ты трехкомнатную получила за это взятку взял. В законе еще статьи для тебя не придумали». «Не отдам», — Леня смотрел на жену из-под лобья, — «в кои-то веки мне дали взятку. Когда я еще получу? Не все взятки давать нечестным людям, пора уже и честным давать». «Ой, Ленчик, не гонись, за длинным рублем дороже выйдет». Они бронились целый день и даже ночью, к утру. Люся убедила мужа, что не в деньгах счастье. В конце дня Леня вошел в кабинет Максим Петрович и сказал: «Заберите свой конверт, нас дешево не купишь». Максим Петрович, воровато закосив глаза за спину, протянул руку. И в тот же миг в кабинет откуда-то сверху впрыгнули 2 человека, дышащих так тяжело, будто они сутки гнались друг за другом. Это были все те же работники ОБХСС. Лица их были по-ребячьи радостны и чумазы, фокус таки удался. Старший сказал: «Попрошу вас конверт и ордер, дорогие мои товарищи». Леня съежился. Вот он, его, Ленин, персональный шанс. Шанс, который его, Леню, в этот раз не упустит. Старший дрожащими руками открыл конверт, затряс им в воздухе. Максим Петрович упал в кресло. Леня зажмурился. Тяжкий стон заставил его открыть глаза. Из конверта выпадал советский спорт. У работников ОБХСС было такое выражение лица. Выражение даже не лица, а черт знает чего. Максим Петрович окосел окончательно. Его глаза смотрели уже не наискось, а вовнутрь. И тут Леня начал смеяться. Перегнувшись пополам, держась за живот, Леня хохотал. Он-то понял, в чем дело. По рассеянности он взял вместо конверта с деньгами тот запасной конверт с газеты, который Люся приготовила в прошлый раз. Леня смеялся как ненормальный. Выходит, конверт с 1000, который лежал рядом, он по ошибке вместо конверта с газетой бросил утром мусоропровод. «Вот повезло так повезло», — думал Леня. «Я же все время говорил Люське, со мной не пропадешь. Если человек родился по счастливой звездой, это надолго».